Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 21 марта, среда. Первый сюжет этого часа. Сегодня в Казань для расследования дела о пытках в полиции приезжает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Культура. В Москве состоялся творческий вечер памяти Вацлава Гавела. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», новости экономики. А в середине часа вновь будем ждать ваших звонков в эфире с ответом на вопрос, нужно ли вводить в России уголовную ответственность за употребление наркотиков. Напомню, сегодня обсуждаем соответствующий законопроект, разработанный в российском антинаркотическом ведомстве. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас около ноля, днем плюс один, мокрый снег. В Санкт-Петербурге минус один, солнечно и без осадков. Первая тема этого часа. Сегодня в Казань приедет с рабочей инспекцией глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он будет разбираться с историей о пытках в одном из местных отделений полиции. Местный житель Сергей Назаров скончался в начале марта в результате издевательств сотрудников ОВД «Дальний». Вскоре стало известно и о других подобных случаях. Пяти бывшим полицейским, уволенным в связи со скандалом, предъявлено обвинение. Отдел полиции «Дальний» расформирован и будет укомплектован сотрудниками заново. У здания главного управления внутренних дел Татарстана на днях уже состоялась акция протеста. Сегодня запланирована еще одна. Сейчас на прямой связи с нашей студией из столицы Татарстана представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов, который внимательно следит за развитием событий вокруг этого происшествия. Здравствуйте, Булат. Как продвинулось расследование пыток в ОВД «Дальний» к сегодняшнему визиту Александра Бастрыкина в Казань?
Добрый день. Могу сказать, что за прошлую неделю по отделу «Дальнего» возбуждены сразу 4 уголовных дела, то есть местные следователи работают как, я не знаю, ну, как заведенные белки, да, то есть ввиду того, что дело Назарова, гибель Назарова вызвала большой общественный резонанс не только в республике, но и в масштабах всей страны, соответственно, сейчас поднимаются отказные материалы по «Дальнему» и вообще в целом по милицейско-полицейским делам. То есть работа идет полным ходом, здесь в местном следственном управлении работают большая команда Центрального аппарата Следственного комитета России. И, в общем, по моим данным, сейчас самый пик этой работы.
Скажите, пожалуйста, Булат, действительно ли сегодня ожидается новая акция протеста в центре Казани около здания ГУВД Татарстана, несмотря на то, что накануне суд наказал нескольких участников предыдущей аналогичной акции, несанкционированной?
Я могу сказать, что сегодня в 12 часов дня у здания Следственного управления Татарстана планируется народный сход, он называется именно так, поскольку акция формально не согласована. Но я думаю, что ее вряд ли будут разгонять ввиду, опять-таки, того самого общественного резонанса, который вызвал гибель Назарова и последующие за ним факты пыток в отделах полиции Казани.
Булат, если можно немного поподробнее, что будет теперь, собственно, с отделением полиции «Дальний», где происходили эти события? Довольно противоречивая информация поступает. Кто-то говорит о том, что этот отдел вообще будет расформирован, кто-то говорит, что дело ограничится лишь сменой вывески, хотя, казалось бы, зачем? Какая у вас информация?
В настоящее время сотрудники отдела полиции «Дальний» выведены за штат. А с ними уже начали работать психологи, то есть они по-новому пройдут переаттестацию. И, насколько я знаю, отдел больше не будет именоваться «Дальним». За ним будет закреплен просто порядковый номер, это отдел полиции номер 9.
Скажите, пожалуйста, Булат, вообще вот вся эта ситуация немного напоминает ситуацию после дела майора Евсюкова, который, напомню, расстрелял людей в московском супермаркете. Тогда тоже пошел вал буквально сообщений о правонарушениях со стороны сотрудников МВД. Что сейчас в Казани? Есть ли, появляются какие-то новые сообщения о пытках в полиции именно на территории Татарстана, именно в Казани? Какие данные есть у вас, у правозащитников?
Я могу сказать то, что население активно обращается в следственные органы и к нам тоже, в Казанский правозащитный центр, жалобы на пытки в полиции. Честно говоря, вот моя электронная почта, она переполнена различными сообщениями о фактах издевательств, насилий в полиции Татарстана. Причем это не только Казань, это и районы республики. Я могу сказать, что вчера наш руководитель встречался с начальником управления Генпрокуратуры России по Приволжскому федеральному округу и передал список отказных дел по полицейским делам, которые имелись в нашем производстве. Представитель Генпрокуратуры заявил, что сейчас будут подниматься и проверяться все дела отказные, в том числе и те дела, где подсудимые уже в ходе рассмотрения дела в суде заявляли о пытках, которые применялись к ним во время предварительного следствия.
Булат, скажите, пожалуйста, все это немного напоминает некую кампанию, да, после какого-то громкого события начинается вал сообщений, начинается разбирательство, но вы наверняка следили за ситуацией с правонарушениями со стороны полицейских и все последние годы. Действительно ли ситуация улучшилась или ухудшилась с реформой МВД, с переименованием милиции в полицию, или раньше у вас было тоже довольно много подобных сообщений, или сейчас стало хуже, или наоборот стало лучше?
Скажу так, число сообщений о правонарушениях в органах внутренних дел, которые поступают в Казанский правозащитный центр, осталось на том же самом уровне. То есть я бы не сказал, что с переаттестацией, да, с реформой МВД как-то уменьшилось их количество. Нет, оно осталось на том же уровне. Понятное дело, что когда идет всплеск в средствах массовой информации, да, естественно, поток этих жалоб он увеличивается, очевидно. Хотел бы сказать о другом, то, что МВД Татарстана, оно, в принципе, всегда было на хорошем счету в Москве, и это обуславливалось тем, что в Татарстане тема полиции, тема правонарушений в органах внутренних дел, она, скажем так, замалчивалась. Но сейчас произошел вот этот самый нарыв, и, как говорится, из-под земли стали появляться вот эти все дела, все случаи, все факты избиений, пыток и так далее.
Скажите, пожалуйста, Булат, открыта, насколько я знаю, горячая линия для тех, кто пострадал от каких-то незаконных действий со стороны сотрудников полиции. На нее звонят люди, сообщают о таких случаях. Речь идет о Татарстане. Ну а куда еще, на какую еще правовую помощь могут рассчитывать те жители республики, которые пострадали от действий полицейских?
Жители Республики Татарстан или вы...
Жители Республики Татарстан, жители Казани и других городов.
Я могу сказать, что горячая линия работает в МВД Татарстана, да, то есть они, управление собственной безопасности МВД собирает информацию, это раз. Второе, работает телефон Следственного комитета по Татарстану, и, в принципе, к нам звонят тоже. То есть мы как таковую горячую линию не объявляли, потому что Казанский так или иначе работает по теме полицейского произвола, поэтому нам звонят, как говорится, без всякой горячей линии. Хотелось бы добавить то, что наш партнер, Межрегиональная правозащитная ассоциация «Агора», открыл, скажем так, федеральную горячую линию, на которую могут звонить люди из других регионов страны. Вот насколько я знаю, даже позвонил житель Греции, который пострадал от действий российских полицейских несколько лет назад.
Спасибо, Булат. Оставайтесь на связи. Мы с вами свяжемся в 12 часов, когда начнется та самая акция «Народный сход» около здания ГУВД Татарстана, о котором вы упоминали. Я напомню нашим слушателям, что на прямой связи из Казани со студией «Радио Свобода» был представитель Казанского правозащитного центра Булат Мухамеджанов. Сегодня в столицу Татарстана для расследования пыток в местном отделении полиции приезжает глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Двое французских полицейских получили ранения в перестрелке во время штурма дома в Тулузе, где, предположительно, укрылись подозреваемые в стрельбе возле еврейской школы, сообщают западные информационные агентства. Мировые суды в Казани признали виновными 7 участников несанкционированной акции против полицейского произвола, которая состоялась в минувшее воскресенье. Еще одна подобная акция запланирована в Казани сегодня. Сюда приезжает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин для расследования случаев пыток в отделении полиции. В Волгограде районный суд повторно рассмотрит сегодня уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы прокуратуры Елены Ивановой, в июне 2009 года сбившей насмерть 6-летнего Сашу Колокольцева. Томский областной суд сегодня утром отклонил апелляционную жалобу прокуратуры по делу о признании экстремистской книги «Бхагавад-гита. Как она есть». Российские националисты планируют объединиться в новую партию. Как сообщает газета «Известия», она будет создана на базе Русского общественного движения Константина Крылова, Русского гражданского союза Антона Суслова и движения против нелегальной иммиграции Владимира Тора. Генеральный прокурор самопровозглашенной Республики Южной Осетии Таймураз Хугаев заявил во вторник вечером, что уходит в отставку по собственному желанию. Отставку генпрокурора должен рассмотреть и принять парламент республики. Ожидается, что это произойдет сегодня. В Совете Безопасности ООН распространен новый проект резолюции по Сирии. Решение по этому документу ожидается сегодня утром. Три девочки, находившихся в медикаментозной коме после катастрофы автобуса в швейцарских Альпах, пришли в сознание. Как сообщили врачи больницы в городе Лозанна, состояние девочек значительно улучшилось, и они смогли поговорить с родителями. Парламент Греции минувшей ночью ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро. За документ проголосовали 213 социалистов и консерваторов, против проголосовали 79 депутатов от коммунистов и крайне левых. Претендент на номинацию кандидата в президенты США от республиканской партии Митт Ромни побеждает на первичных выборах в штате Иллинойс. По результатам экзит-полов Ромни набирает более 50% голосов. Его главный соперник Рик Санторум – менее 30%. Официальные курсы валют на сегодня: доллар – 29 рублей 16 копеек, евро – 38 рублей 60 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия. Венечка. Программа посвящена автору поэмы «Москва петушки» писателю Венедикту Ерофееву. От первых критических отзывов на первое издание, прозвучавших по «Радио Свобода», до сегодняшнего художественного чтения книги Сергеем Шнуровым. Звучат голоса Виктора Некрасова, Сергея Довлатова, Петра Вайля, Александра Генниса, Дмитрия Савицкого и других. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, тоже о самых интересных событиях в мире культуры. В Москве в рамках продолжающегося в эти дни фестиваля «Вацлав Гавел в наши дни» в Театре юного зрителя состоялся творческий вечер, посвященный памяти последнего чехословацкого и первого чешского президента, знаменитого писателя и диссидента, иными словами, человека, повлиявшего на судьбы мировой политики и не менее ярко проявившего себя в качестве деятеля культуры. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Фестиваль – это несколько серьезных политологических конференций, фотовыставка в фойе ТЮЗа, снимки друга Гавела, Оджи Хашкахи, концерты в московских клубах. А на вечере памяти Вацлава Гавела актер Вениамин Смехов читал письма самого известного чешского диссидента. 1979 год. Гавел под арестом. Пишет жене.
Многое свидетельствует о том, что на этот раз я получу таки на всю катушку. Но самое интересное, что меня это практически не волнует. В депрессию не впадаю, с ума сходить не собираюсь. Наверное, ты уже заметила, что в нашей пражской квартире новый замок. Замок сменили, потому что старый ключ туда не лез. А не лез он потому, что как-то утром замок взломали. Мне объяснили это тем, что безопасность, думала, будто я дома, но не открываю, вот они и ворвались. Но меня не было, им пришлось сменить замок, правда, сделали они это позже, уже при обыске. А я тем временем шатался по городу, дыша свободой, как будто предчувствуя, что очень скоро вновь потеряю ее.
Гавела-драматурга хорошо знали и ценили в московских театрах. И вот воспоминания Лубаша Добровски, сначала диссидента, потом с 1996 по 2000 годы посла Чехии в России.
Я имею честь сопровождать Вацлава Гавела во время его визита в Москве. Это было в момент 90-й годовщины режиссера Любимова. Гавел использовал этот свой визит, чтобы пригласить на ужин в посольство несколько представителей русской оппозиции. В то время, как и сейчас, на улицах и площадях демонстрировали вот оппозиционеры, которым, как и сегодня, не нравились некоторые моменты власти. Мы сидели вокруг этого стола, и Гавел позволил себе дать вот этим людям совет. Вы должны, говорил Гавел, перестать быть диссидентами, вы должны начать разрабатывать настоящую положительную гражданскую программу, которая только может дать ожидаемый результат.
Об этом же приезде Гавела в Россию у Яна Махонина остались такие воспоминания.
В 2007 году я работал начинающим дипломатом в посольстве. Вацлав Гавел приехал на день рождения Юрия Петровича Любимова, но заодно мы подумали, что можно было бы тоже заехать на одно собрание, где проходила попытка объединения оппозиции. Это было собрание, которое называлось «Другая Россия», которое Гавела это заинтересовало, и буквально уже в аэропорту, когда мы его встретили, мы спросили, хочет ли он туда заехать. И он сказал, что нет, потому что он себя плохо чувствует, и так, наверное, и было, хотя подсознательно все тоже понимают, что он не хочет до того, как поговорить со всеми, говорить с отдельными участниками оппозиционного движения. Так что это был тоже некий дипломатический ход. Тем не менее, он написал слова и сказал: «Передайте участникам этого собрания». И мы поехали в Измайлово на этот съезд. Выступили как его посланники, так и, значит, слова, которые вы прочли, примерно такие: «Поздравляем вас с попыткой объединить оппозицию. Я хочу вам напомнить, что демократия победит. Но демократия только одна. Демократия без эпитетов». И обязал, хлопал этими тремя словами: «Демократия без эпитетов». Ну, насколько они более четкие, выразительные, чем демократия, которую представляют здесь, суверенная. Ну, сравните.
Вацлав Гавел ушел из жизни 18 декабря 2011 года. Вечер в Тюзе, дань памяти ему. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о начале массового космического туризма. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Митромни одержал во вторник важную для себя убедительную победу на первичных партийных выборах в Иллинойсе. Борьба за выдвижение кандидата в президенты от республиканской партии оказалась более тяжелой, чем рассчитывал Ромни, готовившийся к ней с самого момента провала его предыдущей попытки добиться номинации 4 года назад. Но после голосования более чем в половине штатов Ромни заручился голосами лишь около половины делегатов съезда, необходимых для получения партийной номинации. Проблема Ромни заключается в том, что статистически его лидерство очевидно, но фактически его кандидатура не вызывает энтузиазма у многих республиканцев. Именно поэтому его оппоненты, уже не имеющие шансов на однозначную победу, намерены продолжать битву до последнего, надеясь на то, что Ромни не удастся в результате праймерис получить 1144 голоса делегатов, необходимых для безоговорочной победы. Тогда судьба номинации может решиться в результате переговорного процесса на съезде партии, что не случалось уже несколько десятилетий. Во вторник, по истечении второго дня собеседований со своим подзащитным, адвокат Роберта Бейлса, подозреваемого в убийстве 16 мирных афганцев, отмел как совершенно безосновательную информацию о подробностях преступления, якобы совершенного Бейлсом. Роберт Бейлс, как говорит адвокат, не был пьян в ночь, когда произошли эти убийства. Он сделал буквально два глотка из стакана, подвинутого товарищем. И он не признался в совершении преступления, как утверждают непоименованные источники в армии. По словам адвоката, у военных властей нет, по сути, никаких деталей случившегося. Не была проведена детальная экспертиза места трагедии, нет свидетелей, не были опрошены местные жители. «Если бы я был прокурором, — сказал адвокат, — я бы был обеспокоен тем, достаточно ли у меня фактов для подготовки убедительного обвинительного заключения». У самого Бейлса остались очень смутные воспоминания о том, что произошло после его ухода и возвращения на базу, в то время, когда, как считается, он убил 16 афганцев, находившихся в своих домах. Адвокат объявил, что его помощники первым делом отправляются в Афганистан для того, чтобы опросить потенциальных свидетелей и всех, кто мог иметь отношение к этому трагическому инциденту. Он ожидает, что первые официальные обвинения будут предъявлены Роберту Бейлсу в четверг. 2014 год станет точкой отсчета сравнительно массового космического туризма. Во вторник впервые словосочетание «космический туризм» прозвучало в устах высокопоставленного американского чиновника не в качестве метафоры, а как коммерческая данность. Один из руководителей управления гражданской авиации рассчитывает, что туристические полеты в космос за десятилетие превратятся в индустрию с миллиардным оборотом, рассказывает Владимир Морозов.
Начальник коммерческого отдела федерального управления Джордж Нилд сказал об этом на слушаниях в подкомитете Конгресса по аэронавтике. По его словам, туристы отправятся в космос на кораблях, подобных тем, на которых в 1961 году там побывали первый и второй американские астронавты Алан Шепард и Вирджил Гриссом. Космолеты созданы компанией Virgil Groups, и сейчас идет их последняя доводка. Президент компании Ричард Брансон надеется, что на Рождество этого года они отправятся в путь. Чтобы доказать надежность и безопасность своей продукции, Брансон полетит первым. В первый рейс я возьму своих детей. Мы опробуем корабль, прежде чем передать его в распоряжение тех, кто уже имеет билеты на космические полеты. Недавно 500-й по счету билет купил известный голливудский актер Эштон Кутчер. Кроме него, в очереди астронавтов-любителей стоят такие его коллеги, как Том Хэнкс, Анджелина Джоли и Брэд Питт. Каждый из них внес залог в $20,000. Полная стоимость билета – 200 тысяч. Голливудские звезды вознесутся к звездам небесным из южной части штата Нью-Мексико, где в пустынной местности для этого построен специальный ракетодром – космический порт Америка. Продолжительность первых полетов 2,5 часа, из которых 5 минут пассажиры проведут в зоне невесомости. Их доставит туда шестиместный космический кораблик, похожий на небольшой самолет, крылья которого находятся ближе к хвосту. На каждого из пассажиров приходится по 2 огромных иллюминатора, один сбоку, другой над головой. В них туристы увидят Землю такой, какой она до сих пор являла себя только астронавтом. Интересно, а как относятся к таким полетам жители Нью-Йорка, не имеющие $200,000 на космический билет? Вот что ответила на этот вопрос. Вопрос моя соседка Айрин. Зачем смотреть на Землю из космоса? Посмотреть вокруг себя. Землю загаживают разными отходами, травят ими рыбу, губят животных. У людей остается все меньше глубоких духовных связей с Землей, а они лезут в космос. Это все погоня за наживой и чудовищная гордыня. Но межгалактический туризм – это еще не предел. О своем космическом бизнесе поговаривает и журнал Playboy, в мечтах которого создание эротического клуба на земной орбите с последующим выходом на орбиты других планет. В прескуранте клуба азартные игры, танцы и секс в невесомости.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Президент Украины Виктор Янукович побывал в Москве и провел переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Возможна ли стабилизация российско-украинских отношений? В программе дискутируют журналисты интернет-изданий «Лига» и «Полит.ua» Сергей Высоцкий и Вера Холмогорова. А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. Вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос, нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Телефон 8 800 222 12.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во французском городе Тулуза полиция проводит спецоперацию по захвату подозреваемого в убийстве 4 человек в понедельник у еврейской школы. По сообщениям журналистов были слышны выстрелы. Для оказания содействия в проведении переговоров с подозреваемым к месту операции доставлена его мать. Ранее парижский прокурор заявил, что преступник может организовать новые нападения. В Совете Безопасности ООН распространен новый проект резолюции по Сирии. Решение по этому документу ожидается сегодня. Министр обороны Японии Наоки Танака заявил сегодня, что его страна может разместить ракеты-перехватчики в связи с запланированным в Северной Корее на следующий месяц запуском баллистической ракеты. 3 девочки, находившихся в медикаментозной коме после катастрофы автобуса в швейцарских Альпах, пришли в сознание. Как сообщили врачи больницы в городе Лозанна, состояние девочек значительно улучшилось, и они смогли поговорить с родителями. Парламент Греции сегодня ночью ратифицировал договор об условиях получения Афинами второго пакета чрезвычайной финансовой помощи в размере 130 миллиардов евро. Претендент на номинацию кандидатом в президенты США от республиканской партии Митт Ромни победил на первичных выборах в штате Иллинойс. По результатам экзит-полов Ромни набрал более 55% голосов. Государственный департамент США сообщил, что гражданин Ирана Амир Хусейн Ар-Дебили был депортирован на родину после отбывания 5-летнего срока тюремного заключения в США. В Ираке глава Курдского автономного района на севере страны Масуд Барзани во вторник выступил с резкой критикой центрального правительства. На Тихоокеанском побережье Мексики произошло сильное землетрясение. По данным геологической службы США, его магнитуда составила 7,6. Есть разрушения, о пострадавших информация не поступала.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас возвращаемся к нашей центральной теме, к разговору с вами, уважаемые слушатели, о том, нужно ли вводить в России уголовную ответственность за употребление наркотиков. Напомню, разработку соответствующего законопроекта завершила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Правда, в Государственную Думу он еще не внесен, и случится ли это, непонятно, учитывая, что многие депутаты уже выступили с резкой критикой этой идеи. Вместе с тем, само антинаркотическое ведомство уже не раз оказывалось в центре скандалов, связанных с наркотиками, и одна из этих историй получит развитие сегодня. Московский городской суд рассмотрит в среду кассационную жалобу на приговор Роману Калинину, оперуполномоченному Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Ранее суд признал его виновным в хранении наркотических средств и в избиении человека, приговорив к 5 годам лишения свободы. Теперь защита потерпевшего, то есть избитого, требует пересмотра дела и более сурового наказания для Калинина. Итак, мы продолжаем принимать ваши сообщения и звонки с ответом на вопрос, нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А пока подробнее о деле сотрудника госнаркоконтроля Романа Калинина расскажет наш корреспондент Наталья Джампаладова.
Сотрудник Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков в конце ноября прошлого года был приговорен Черемушкинским районным судом к 5 годам лишения свободы. Суд признал Романа Калинина виновным в том, что 1 сентября 2009 года он при задержании избил студента Ивана Зайцева. Также Калинин признан виновным в хранении наркотиков в особо крупном размере. При обыске у него было найдено ориентировочно 350 доз ЛСД. В отношении самого Зайцева также возбуждено уголовное дело по факту распространения наркотиков. Адвокат Ивана Зайцева Светлана Сидоркина рассказывает, почему защита добивается пересмотра приговора Роману Калинину.
Действия Калинина были переквалифицированы со статьи 286, это совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, на статью 114, часть 2, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Сторона потерпевшего категорически не согласна с данной переквалификацией. Суд переквалифицировал его и действия не как сбыт, а именно как хранение наркотиков. Сам факт задержания Калинина с большой партией наркотиков и то, что в машине у Калинина были обнаружены весы, пипет, говорят о том, что человек не занимался личным употреблением и хранением наркотиков, а то, что действительно имел место сбыт. Но, тем не менее, следствие не находит оснований для проверки вот этих сведений. Дело Калинина отвечивает две основные проблемы правоохранительных органов. Первое. Имеет место применение насилия. И второй факт со стороны сотрудников правоохранительных органов, в данном случае ФСКН Юго-Западного округа города Москвы, имеются основания полагать, что имеет факт коррупции, который тщательно скрывается и покрывается государственной структурой.
Говорила адвокат потерпевшего Светлана Сидоркина. По мнению правозащитников, дело Романа Калинина и Ивана Зайцева раскрыло серьезные нарушения Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В частности, правозащитники приводят рассекреченные документы Федеральной службы безопасности, которая также участвовала в расследовании. Говорит журналист и правозащитник Елена Милашина.
Дело против Романа Калинина приоткрывает, причем шокирующим образом, завесу над тем, как устроен быт и служба сотрудников наркоконтроля. Сотрудники ФСБ очень много выяснили. Я думаю, тут имеет место, конечно, некая конфронтация между ФСБ и ФСКН, но, тем не менее, они очень много выяснили. Рапорт генерала Топорова, который свидетельствует о том, что в службе у ФСКН по ЮЗАУ хранились крупные партии наркотиков, которые сбывались неоднократно для того, чтобы помочь уйти от уголовного преследования, в данном случае Калинина. Возможно, и по другим случаям тоже. Эта информация вообще проигнорирована. Есть рапорт, и все, и голое место. Вся эта информация неинтересна. Интересует следователь. Следователя интересует только один факт. Сбывал наркотики студент Зайцев или не сбывал?
Ранее пресс-служба Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков опровергла информацию правозащитников. Сотрудники ведомства назвали эти сведения ложными. Они считают, что эта информация была опубликована, чтобы оказать давление на суд перед рассмотрением жалобы. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вот такое дело. А сейчас вернемся к разговору о законопроекте, который, напомню, подготовила Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. В соответствии с ним предполагается сажать в тюрьму самих наркоманов. Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков? Ждем ваших ответов на этот вопрос. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прежде еще несколько сообщений, которые пришли нам по СМС и на пейджер. Из Туркменистана нам пишут: «Предлагаю России перенять наш опыт. В нашей стране наркомания была полностью искоренена буквально за год с приходом новых властей в 2007 году. Пишет наш слушатель Олег, очевидно, имея в виду приход к власти Гурбангулы Бердымухамедова после смерти президента Туркмении Сапармурата Ниязова. Вне всякого сомнения, наркоманов необходимо принудительно лечить без любого ограничения возраста. Однако, к сожалению, сегодня в России это безнадежная утопия, поскольку лечением наркоманов будут руководить деятели из той же партии воров и жуликов, которые безнаказанно делают бабки на бедах народа. Полагаю, подход должен быть дифференцированным. Административная ответственность за употребление легких наркотиков, уголовная за тяжелые», пишет нам Валентин из Москвы. Я добавлю, есть еще несколько интересных комментариев с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Я их прочитаю чуть позже, а пока послушаем звонки. Владимир из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро, страна. Вы знаете, вы хорошо заметили вот эту партию жуликов и воров. Уникальная система создана политической коррупции, которая изготавливает там всякие там водки Вовы и Медведи, Путинка. Вы представляете, изначально народ спаивают, народ обкуривают, а потом создают же еще систему виноватости этого же народа. А не лучше ли действительно провести демократические выборы, произвести, допустить политические партии, в том числе и молодежные партии, участие в системе управления страной, чтобы молодежь у нас не ходила, болталась по улице, а занималась политикой. Не наши там, ваши, которые устраивают политические провокации, а непосредственно молодежь, которая в деревнях, молодежь, которая в городах, в поселках. А не подумала ли эта же власть, которая всегда пытается дубиной по голове посадить, расстрелять, убить, замочить в сортире? А не лучше ли спонсировать народ? Не лучше ли народ заставить работать? Народ на себя заставить работать?
Владимир, спасибо. Очень много риторических вопросов, и ваше мнение, в общем, понятно. Спасибо за звонок. Я хочу прочитать несколько комментариев с сайта «Радио Свобода» из рубрики «Вопрос дня», где идет обсуждение этой темы, как и обещал. Александр из Ульяновска пишет: «Наркотик наркотику рознь. Мой дед курил самосад, в том числе коноплю. Мы ели конопляную кашу. Очень полезная и вкусная. Теперь даже за дикорастущую коноплю преследуют. Или пенталгин без рецепта не купишь. При головной боли всегда употреблял. А теперь Голикова его сделала наркотиком. Считаю это перегибом и дуболомством». Борис из Новочеркасска: «Да, нужно сажать, но не за употребление, а за торговлю и распространение наркотиков. Можно, но не нужно вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков», пишет еще один читатель нашего сайта. «Зависимости много. Ну так лечите причину, а не следствие. Но причину трогать — это ваше все. Для начала сделайте закон один для всех. Как так и число наркоманов упадет, глазам не поверите». Абсурд. В таком случае придется вводить уголовную ответственность за маниакально-депрессивный психоз, шизофрению, депрессию, диабет, рак, туберкулез и так далее, пишет Андрей. Юрий из Петербурга: «Тогда почему бы не ввести уголовную ответственность за другую зависимость, от которой, собственно, и происходят все остальные, за рабство? Рабство – основа государства российского». Вот такие комментарии с сайта «Радио Свобода». А мы вернемся к звонкам. Марина из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков?
Здравствуйте. Ну, вот эти вот, так сказать, предложения идут в русле вообще всей политики нашего государства. Видите, не пущать, ну, только, конечно, чужих, а не своих. Ведь легче, конечно, построить тюрьма, чем больницы. Это гораздо проще. и полезнее для этого государства, которое они хотят построить. Они не лечат не только наркоманов, они не лечат никого. Старики, это вообще, да, нам в расход их надо пускать, они только мешают. Дети, сколько выживет, столько и выживет, попрошайками бегают по улице. А наркоманов посадить, и вот они одни останутся на пустых улицах и будут ездить как короли. А весь народ надо просто весь народ посадить.
Спасибо, Марина, за звонок. И у нас есть время еще на один. Московская область. Александр нам дозвонился. Доброе утро. Нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков, как это предлагает сделать Федеральная служба по контролю за их оборотом?
Доброе утро, Радио Свобода. Считаю, что ввести уголовную ответственность за употребление наркотиков обязательно нужно. Почему? Достаточно обратиться к простому примеру. Раньше, в советские времена, было, значит, в Уголовном кодексе статья, что если совершается преступление в состоянии алкогольного опьянения, то это смягчающее обстоятельство. Потом сделали наоборот, как отягчающее обстоятельство, и преступность сократилась. Поэтому и за употребление наркотиков нужно очень жестко наказывать. И та же милиция, о которой недавно вышла речь в передаче, сама перестанет это делать, потому что это уже будет провокационный вопрос, и уже просто рука не поднимется делать то, что они заведомо должны предотвращать. Спасибо.
Спасибо, Александр. Так слушатели Радио Свобода отвечали этим утром на вопрос, нужно ли вводить уголовную ответственность за употребление наркотиков. Напомню, соответствующий законопроект разработала Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение февраля сократилась примерно на 1,8% до 4 824 тысяч человек, а уровень общей безработицы в стране снизился с 6,6% до 6,5% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, увеличились в феврале на 26% к уровню января и на 15% к уровню февраля прошлого года, сообщает Росстат. Номинальные доходы населения России в феврале увеличились на 7,7% к уровню февраля прошлого года, до 20 196 рублей на человека в месяц, отмечает Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 694 доллара. Однако в реальном выражении, то есть с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей, годовые темпы роста денежных доходов российских граждан в феврале составили 3,1%. Объем экспорта нефти из России в январе, по данным Росстата, увеличился почти на 17% к уровню января прошлого года и составил 19,5 миллионов тонн. При этом удельный вес нефти в общей структуре российского экспорта составил 36%, а в структуре экспорта компании ТЭК – 48%. Правительство Греции получило первые кредиты Европейского Союза и Международного валютного фонда на 7,5 миллиардов евро в рамках второй программы финансовой помощи Греции на общую сумму 130 миллиардов евро. Об этом сообщило вчера агентство Reuters со ссылкой на представителей Министерства финансов страны. Участие в этой программе двух главных межгосударственных кредиторов было окончательно одобрено на прошлой неделе министрами финансов стран еврозоны и советом директоров ударов МВФ. 20 марта Греция должна была произвести очередной крупный платеж на 14,5 миллиардов евро в счет текущего обслуживания накопленного страной долга. Его общий объем составляет 370 миллиардов евро и превышает 160% годового ВВП страны. Почти 30% этой суммы списывается теперь по договоренности правительства Греции с частными кредиторами, в основном крупными международными банками, инвестиционными компаниями и фондами, на долю которых в целом приходилось около 2/3 всего греческого долга, а его частичной реструктуризации, ставшей крупнейшей в истории мировых долговых рынков.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 16 копеек, евро 38 рублей 60 копеек. Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Французская полиция штурмует дом, в котором предположительно укрылся преступник, застреливший детей в еврейской школе 19 марта. Двое полицейских легко ранены. Томский областной суд сегодня утром отклонил апелляционную жалобу прокуратуры по делу о признании экстремистской книги «Бхагавад-гита. Как она есть». Сегодня в Казань прибывает с инспекции глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин для расследования дела о пытках в местном отделении полиции. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас, как я и обещал, подробнее о самых интересных публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Мария Стрякова. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
И начнем с публикации, с темы, которая есть сразу в нескольких изданиях. Власти будут улучшать жизнь чиновникам за льготы, им будут еще и доплачивать.
Газета «Коммерсант» пишет, что эту кампанию по борьбе с привилегиями можно считать стартовавшей, хотя быстрой она не будет. Первые расчеты по объему монетизации помощник президента Аркадий Дворкович обещал к осени этого года. Отдельно он остановился на оплате покупки квартир госслужащими за счет компенсации с бюджетом. Помощник главы государства усомнился в самой необходимости этого института. Ну, «Коммерсант» отмечает, что по существу официальные льготы большей части около 1,5 миллиона госслужащих в России уже монетизированы в 2005 году. К оставшимся натуральным льготам относятся служебные автомобили и возможность получения бесплатного второго высшего образования. Что касается служебного транспорта, отмечает газета, то здесь действуют нормативы компенсации при использовании чиновником личного авто, которые не пересматривались уже с 2002 года. И поэтому очевидно, что при монетизации возникнет вопрос о росте этих нормативов, и тогда денежная компенсация за автомобили, видимо, будет производиться уже по околорыночным ставкам. То же касается бесплатного образования. Монетизация этой услуги вполне реальна, но весьма дорогостоящая. Стоимость параллельных коммерческих программ обучения, как известно, составляет десятки, сотни тысяч рублей за курсы. Бюджету они обходятся, отмечает «Коммерсант», судя по всему, сильно дешевле. Ну, а все остальные гарантии государства чиновникам, включая льготы по медицинскому обслуживанию, исключительно монетарные. Тем самым, заключает «Коммерсант», поставленную Медведевым задачу о монетизации льгот для госслужащих, скорее всего, стоит понимать как очередной призыв президента соблюдать действующее законодательство. И хотя Дворкович утверждает, что монетизацию квартирных льгот можно провести уже в будущем году, фактически он тоже призывает выполнить же действующий закон, поскольку подавляющее большинство сверхльгот при покупке квартир является следствием прямой коррупции, в частности, манипуляции с понятием рыночная цена приобретения и доплаты. Ну и в заключение отмечу, что эксперты отмечают, что прямая монетизация льгот госслужащих без стандартизации пакета социальной помощи может вылиться в быстрый рост номинальных белых доходов госслужащих. И по этому пути, судя по всему, и намерен идти Медведев. Во всяком случае, каких-либо возражений против идеи платить государственным топ менеджером 15 миллионов рублей и выше, обсуждаемой в дискуссии о борьбе с привилегиями, от него не последовало.
Еще одна тема связана с российским политическим будущим, с последствиями очередной рокировки в тандеме, которая, как ожидается, будет официально завершена с инаугурацией Владимира Путина. По-прежнему превалирует мнение о том, что Дмитрий Медведев, нынешний президент, займет пост премьер-министра. И вот сегодня независимая газета пишет, что в правительстве Дмитрия Медведева, если таковому суждено быть, значительно усилится влияние государства в сфере контроля за средствами массовой информации. И с этой целью планируется изменить структуру двух министерств. Нынешние Минкомсвязи лишат части полномочий в пользу Министерства культуры.
Да, независимая сегодня пишет, что министр связи Игорь Щеголев сумел проявить себя, в общем-то, достаточно хорошо и, скорее всего, он останется на посту министра. А вот уход нынешнего министра культуры Александра Авдеева – вопрос практически решенный. Теперь главная интрига в том, кто станет его преемником. И по данным независимой газеты, портфель главы министерства, вот этого Министерства культуры с дополнительными полномочиями в сфере СМИ будет предложен одному из трех руководителей общероссийских телеканалов – Олегу Добродееву, Константину Эрнсту или Владимиру Кулистикову. Считается, что наиболее высокие шансы у гендиректора ВГТРК Добродеева. Ну, а эксперты говорят, в общем-то, у них различные мнения на этот счет. Например, Алексей Макаркин, вице-президент Центра политических технологий, не исключает, что это действительно один из вариантов, который рассматривается сейчас Медведевым и Путиным. А президент Центра политической конъюнктуры Константин Симонов назвал нелогичным разговор о назначении министром кого-либо из тройки претендентов. По его словам, это означало бы усиление госконтроля за масс-медиа. Зачем усиливать влияние государства в этой сфере? Он недоумевает Симонов. Медведев, который в мае придет в Белый дом, возможно, по мнению Симонова, в этом точно не заинтересовано.
Спасибо, Мария. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Мария Стройкова. А в завершении утренней программы «Время свободы» о новостях, не связанных с политикой. В Берлине, в помещении музея Берлинской стены «Чекпоинт Чарли» состоялся многоязычный вечер поэзии, презентация международного поэтического фестиваля «Меридиан Черновиц», который в нынешнем году состоится в этом украинском городе уже в третий раз. Рассказывает берлинский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Ты можешь не верить моим словам. Ты можешь не слышать, забыть и забить. Проспать, убаюкать задымленным вздохом и блеском в глазах.
Это читает свои стихи украинская поэтесса Ирина Вікерчак.
В місті так важко не бути своїм, але так складно вночі засинати і бути вірним собі.
Почему фестиваль носит название «Меридиан Черновиц»? Что связывает участников с городом Черновцы? Говорит Ирина Вікерчак.
Черновцы в начале, наверное, до середины 20 века были многоязычным городом. Здесь говорили на немецком, на русском, на украинском, на польском, на румынском. Здесь всегда было много языков. Даже Роза Ауслендер в одном из стихов она пишет о Черновцах, что здесь даже рыбы молчали на 5 разных языках. Сейчас, конечно, это все утратилось, и одна из целей фестиваля – это вернуть многоязычность в Черновцы. У нас до сих пор в Черновцах дружно живут несколько национальных общин. Какая толерантность, она очень типична для черновцов. И мы, делая фестиваль, мы возвращаем звучание разных языков, да, в городе. К нам приезжают поэты из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, из Израиля, из Румынии. Из Украины самые известные поэты. Многоязычие возвращается в тот город, в котором оно, это явление жило раньше.
Итак, в случае с черновцами мы имеем дело с городом-легендой, городом-мифом, точнее даже не с самим городом, а с его образом в прошлом, но, может быть, и в будущем. Это ведь и образ, близкий образу Объединенной Европы, Евросоюза, куда рано или поздно будет принята Украина. Молодые украинские поэты говорят, как вы слышали, по-русски. Говорят они и по-английски, и по-немецки. Праздничная атмосфера многоязычия – творческая атмосфера. Интересное наблюдение сделал молодой украинский поэт Андрей Любко.
Когда я приехал в Германию, да, это уже во второй раз, когда я вообще обитаю в иноязычной языковой среде, я всегда больше пишу, чем, например, в Украине, так? Это из-за того, что чужой язык очень острит ухо. И слушая чужой язык, ты с таким же слухом слушаешь свой язык. И поэтому какие-то слова, какие-то фразы в украинском языке тебе также звучат многозначительно, как в германском, например, да? И я вот приехал и за 4 дня написал уже 3 стиха, хотя в Украине я пишу раз на месяц, раз на 2 месяца, да? Другая страна – это для меня всегда чужой язык. И это очень приятно слушать, это музыка для поэта.
Австрийская поэтесса Милена Финдайс читала помимо своих стихов переводы стихов всех участников на немецкий. Ее же стихи в переводе на украинский читала Ирина Викерчак. Помимо этого, многоязычие черновцов представляли в Берлине и русские стихи Игоря Померанцева.
Я позвонила папе на работу и спросила разрешения включить телевизор. В это время шли мультики. Папа сказал, что он занят и что включить можно. Я спросила, чем занят? Он ответил, допрашиваю, детка. Я ничего не поняла, но телек сразу включила. Девочка, ты выросла. Папа допрашивал меня.
Игорь пояснил после вечера.
Это про ребенка, это была быль. Это из диссидентских разговоров.
Поэты приехали в Берлин с закончившихся в прошедшие выходные книжной ярмарки в Лейпциге, где они также представляли свой проект, говорит Сергей Жадан.
Было много людей, то есть там же присутствовал стенд фестиваля, и возле него всегда были люди, которые интересовались. Оказывается, что многие люди или были в Черновцах, или в Украине, или интересуются Украиной, или знают литературные имена, связанные с черновцами, Пауля Целяна или Розы Ауслендер. То есть такая вещь, которая оказалась как бы востребованной, абсолютно адекватной на своем месте.
Для меня, как для слушателя, вечер также был погружением в малопонятный мне мелодичный украинский язык, читает Андрей Любко.
Ніколи не забуду, як ти танцювала у темряві, бо дощ починається з хмари смерть.
Никогда не забуду, как ты танцевала в темноте. Дощ начинается с тучи, смерть начинается с осени, ты начинаешься с меня.
І чесну, наприклад, найчастіше згадую тебе танцюючою у темряві, без музики, втомлену, але щасливу.
Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Этот репортаж завершает сегодняшний утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Я с вами не прощаюсь. О развитии событий мы расскажем в следующей информационной программе «Радио Свобода». «Свобода в полдень» в 12 часов по московскому времени. Но прежде вы можете следить за основными новостями на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А через 7 минут после выпуска новостей эфир «Радио Свобода» продолжит авторская программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Она посвящена памяти скончавшегося в Москве литературоведа и писателя Станислава Рассадина, идеолога шестидесятничества. Вспоминают его коллеги и друзья Алла Гербер, Мариетта Чудакова, Андрей Дементьев и Олег Хлебников. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности...
Одетый в черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупного...
Последнего к не выпускали из Белоруссии в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7425, 9430, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.